Бухама. Вопрос относительно спора во имя небес и спора не во имя небес. Чем отличаются эти два вида спора? Мы уже видели какие-то моменты. Сейчас Рав Эляшив уточняет все, что касается Кораха. Он говорит так. То есть мы уже видели несколько вопросов. Сейчас задается дополнительный вопрос. Кстати, вы сразу сказали об этом. Посмотрим мы, что имеется в виду. Хахам Гадоль Ая Корах, Умитоаней Аарон. То есть, когда мы сейчас увидим, когда речь идет о его уме. Я понимаю вот этот вопрос, который сейчас будет задан. Собственно, что же здесь произошло? Но при чем тут то, что он носит ковчег? Что значит носит ковчег? Приводится известный стих. Уливней кегат лонатана галут. А водат кодеш алехем. Сыновья кегата, которые должны были переносить ковчег. Им повозки не положены по той причине, что ковчег они носят на плечах. И возникает вот этот вопрос. Мара али штудзу. То есть, если о нем сказаны две вещи. Говорится о его мудрости и о том, что он принадлежит к тем, кто переносит ковчег. Как же он мог совершить такую ошибку? Ответ тут удивительный. Эйногит ато. То есть, его подвел его собственный глаз. В данной ситуации, вы видите, это не только то, что он видит физически, но в виду имеется пророчество. Если вы помните, одно из названий пророка – это «роэ», тот, кто видит, или «хозе». Это тоже означает «видеть». Каким образом подвел его глаз, а именно пророчество? «Раа». Шмуэль шешакуль кенегед Моше ваарон векав далет мишморот левиим. Амар бишвилам ани нимлат. Что пророчески видит Корах? Он видит Шмуэля, который в своем поколении равнозначен Моше и Аарону вместе взятым. И также он видит 24 смены левитов, которые произойдут от Кораха. Что он говорит? Бишвилам ани нимла. То есть нет у меня никакой опасности по той причине, что от меня произойдет великий человек, и более того, 24 смены левитов от меня произойдут. На дворим тмуги 24. 24, то есть, как вы помните, они делятся, есть смены, да, да, да. Смены Коганим и смены Левиим, от него по линии Кораха, вот они, сколько происходит.
Что, одновременно или там спустя много, ну, в течение много времени?
На протяжении большого периода времени, действительно, по общий предок у них всех является Корах.
И так и было, да?
Пророк называется и Роэ, и Хозе. В современном языке – да. На самом деле изначально – нет. Видеть можно глазами, видеть можно пророчески. В Торе вы найдете знаменитые места. Ваяр – то-то, то-то, увидел – то-то, то-то. У Авраама есть, откройте любое место в книге. Да, там хазон. Это хазон. Хазон на самом деле пророчество. И Мар-Э – это тоже пророчество. Вы правы, что есть разница между ними, но пророков называли и так, и так, и так, и это.
Это исполнилось?
Вопрос?
Это исполнилось.
Это однозначно исполнилось. И так вот, вот это удивительно.
Это комментарий Равы Лешив, да?
Это то, что Равы Лешив говорит. Это удивительная вещь. Если вы посмотрите, есть что-то похожее, но очень-очень отдаленно. Как если вы помните, фараон, благодаря своему, своей астрологии, видит, что, что когда евреи выйдут, выйдут из Египта, их, их там ждет знаменитая звезда Ра'а, то есть, которая означает кровопролитие. Раши говорит, да-да-да, конечно, кровопролитие, что, что он видит? Он не понимает, что это кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания. Кровь он видит. Кстати, любопытно, что фараон пользуется астрологией. Это одно. И сам себя подводит тем самым. Здесь Корах – это какой-то вид пророчества. Понятно, не, не на самом высоком уровне, я с вами опять же согласна. Но это вид пророчества.
Это спрашивает, Кодыш или это пророчество?
Это где-то… хороший вопрос на самом деле. Руаха Кодыш тоже является пророчеством.
Но это
более низкая ступень.
Да, это временное.
Но то, что сказано, то, что мудрецы говорят о Корахе, он знает, что будет Шмуэль, он знает, что будет 24 смены левитов, где-то какая-то переходная ступенька пророчества определенная. Что, как он задает вопрос Равы Лешив, а дворим тмуим? Бишлема, маши амру, шикорах пикеяхая. Понятно, то есть если мы говорим, как ты можешь сделать такую глупость, если ты, ты человек мудрый. Он спрашивает, но какое отношение имеет, имеет к делу то, что Корах относился, принадлежал к числу тех, кто переносил, переносил ковчег. Он объясняет удивительную вещь. Умна. Ядуа маше катуб бемасехет кели. Эсер кдушот хен. Собственно, в Мишне сказано, что на земле Израиля есть 10 уровней святости. То есть земля Израиля святая вообще, но есть 10 уровней. То есть, скажем, Иерусалим – это особая святость, храмовая гора, особая, особая святость. На храмовой горе тоже есть места, которые отличаются особо, особой святостью. Больше всего мы знаем, что, собственно, это Кодеш а-Кодеши. То есть, там святость на самом деле ни с чем не сравнимая. Почему? Укдуша зу баало михамата арон шиамадша. Это потому, что там есть ковчег. Почему ковчег свят? Ковчег мы знаем, ну что, что на самом деле? Это дерево и золото. Почему ковчег обладает вот этой особо, особой святостью? Малата арон ало айта ах верак милухот абрит весефера тора шею мунахим ветохо. Этот принцип на самом деле удивительный. То есть, есть место, которое отличается особой святостью. От него как будто бы отходят вот эти лучи удивительные. И поэтому, то есть есть святая святых, кодыша кодышим, есть храм. Кстати, в храме тоже разные, разные места. То бишь, чем ближе кодыша кодышим, тем более интенсивно является святость. По какой причине? Потому что там скрижали, как вы помните, и целые, и разбитые тоже. И там сефера Тора. Кодыша кодыши. Показать я могу, только на картинке. Перед разрушением первого храма собственно, и ковчег, и находящиеся в нем скрижали целые и разбитые. Еще энное количество утвари храма были своевременно спрятаны. Бейзрат Ашем, после прихода Машиаха, мы дождемся того, что это будет найдено.
Во втором храме не было? Нет.
Во втором храме было уже что-то другое. То есть после разрушения первого храма и изгнания, собственно, самое важное, самое главное находится там, где никто не может найти. Не может найти и по сей день, несмотря на то, что многие пытались. Со вторым храмом там история совершенно другая. Как бы то ни было, мы должны подойти к вот этому понятию, что такое святость ковчега. Аронзе, шебога и там унахата Тора. Гера давал нифла. Какое-то чудо там обнаруживается. Что это за чудо? Бней кехат аюнус эй маса кодеш эл Аарон бекатеф Исау. Вы помните, когда Давид совершает ошибку и пытается перевести ковчег на повозке, происходит трагедия. Он вспоминает, что это не техническая вещь и не только относится к пустыне, а что ковчег нужно переносить на плечах.
Нельзя вынимать эти шесты из ковчега.
Это верно, но особенность другая. В Талмуде совершенно верно сказано то, что вы вспоминали уже на прошлой неделе. Мохиху, мудрецы доказывают, что Аарон гая носе эт носав, у бней кехат, что носу это Аарон, рак ки илу гаю носим ото, ве им кен хукша лахем. То есть надо понять. Это одно из удивительных чудес, которые были в храме. Они, собственно, речь идет о том, как переносили ковчег в пустыне. Переносили на плечах. А вы наверняка знаете, мудрецы определяют вес. Вообще-то поднять этот ковчег невозможно. Это золото, дерево золото, это сам ковчег. В нем находятся скрижали, которые Моше поднимает явно неподъемную вещь. Поэтому сказано, что они как будто бы несли. Я буквально два слова я добавлю, я не смогу удержаться.
Им было легко,
они как будто... Нет, им не было легко. Они как будто бы несли. Должна быть готовность нести вот эту тяжесть. Если есть готовность нести эту тяжесть, то эта тяжесть несет их. Это не называется, что им легко. Все видели, что ковчег находится у них на плечах. В чем трудность вот этой работы состояла? Если ты не готов это нести, то на самом деле ты не сможешь... Не выдержишь ничего. Но готовность нести ковчег несет тех, кто должен нести. Между прочим, эта модель, она, простите, и для нас. Когда человек готов учить Тору, жертвуя всем, что потребуется, ничем жертвовать не надо будет. Когда человек готов приложить любые усилия для того, чтобы исполнять, оказывается почему-то, что это очень легко. То есть, когда возникает, пророк очень интересно говорит, что если вы слишком себя утомляли, то вы вроде бы не мне служили, Всевышний говорит. То есть, это когда мы воспринимаем что-то, как что-то очень тяжелое. Я такой герой, я несу на себе такой груз. Тут происходит что-то не слишком желательное. когда готовы нести ковчег, ковчег несет сам. Но вот вопрос. Коах, шемибней кеат. Такое повторяется с нами всегда. Ася, попробуйте взять человека с улицы и сказать, что он обязан соблюдать субботу. Во-первых, он будет в шоке, во-вторых, будет очень сопротивляться. Такую тяжесть на себе нести, а мне кажется, что нет ничего лучше на Божьем свете, чем соблюдать субботу. Мало того, что суббота создает для меня какую-то атмосферу, создает для меня совершенно незабываемые условия, но не трудно. Нет ничего, не может быть ничего трудного. А человек со стороны наверняка только ждет, когда это кончится наконец. Это все об этом. А вопрос, который здесь возникает, Корах, который принадлежал к числу носивших ковчег. Эх мало либо лахалока ла Тора. Как он мог после этого отрицать Тору? Почему? То есть он же живет в условиях чуда. То есть тут одно из двух, так как вы сказали. Если он не готов нести, то, в общем, он и не сумеет и не только физически, простите, выжить, но во всех отношениях. Если он готов нести, то он видит каждый Божий день, что происходит немыслимое чудо. А что значит, почему лахалок эла Тора? В чем спор Кораха с Торой, о чем мы говорили? Это не спор только с Моше и Аароном. Это спор с Торой. А что оспаривается? Назначение. Почему Моше назначил себя, назначил Аарона, назначил еще кого-то? Это Тора, это Всевышний повелел. И мы говорили с вами на прошлой неделе, я только напомню, Корах, как вы помните, насмехается над тем, над чем насмехаться невозможно, именно над заповедями Цицит и над заповедью Мезуза. То есть это истории, что он говорит, помните? Да. То есть если одна нить, вот эта синяя, освобождает одежду, то есть это исполнение заповеди Цицит, а если вся одежда будет из Тхелет и Мезуза, помните, если одна мезуза на двери, это исполнение заповеди, это достаточно для всего дома. Дом, который полон свитков Торы, зачем нужна мезуза? То есть зачем цицит, зачем мезуза? Мицва. Всевышний дал эту заповедь. Но Корах, это удивительная штука, если оспаривать назначение, то можно оспаривать также и все заповеди. Приписывая заповедь кому? Тот, кто назначил себя на такую-то должность, это от него исходит. Это называется отрицать всю Тору от начала до конца. Рамбам подчеркивает, если человек говорит, что он принимает всю Тору, кроме одного единственного стиха, который якобы Моше сказал от себя лично, это называется отрицание всей Торы. То есть невозможно вырвать что-то и сказать, я все принимаю, а вот это нет. Все принимаю, а в этом я несколько усомнился. Алькен тирцу. Эйно хит ато. Удивительная вещь. Нога анехона. Веалядейше раа это атид. А вот это один из любопытных поворотов, которые нужно действительно усвоить. Мне кажется, что если бы я знала будущее, я бы не совершала никаких ошибок. То есть... Вот это удивительная вещь. Рав Эляшив подчеркивает, от того, что он видел правильно, видел Шмуэля, видел 24 смены левитов. Что получилось? И все это гове. Он видел будущее и потерял настоящее. То есть человек считает так. Если от меня произойдет то-то, то-то и то-то, то наверняка в заслугу за то, что это от меня произойдет, мы чуть-чуть продвинемся дальше, вы увидите совершенно непростые вещи. Это оправдывает все мои притязания, это оправдывает все мое поведение, потому что от меня произойдет великий человек. Так думал Корах.
Но Моше и Арон тоже были навеяны?
Нет, не тоже.
Они были навеяны, а он тоже.
А он тоже.
Они тоже сказали, что ты сделал его Моше.
Вот это удивительная вещь. Моше наверняка знает. Интересно, что знание Моше и знание Аарона, оно даже не требовало каких-то пророческих данных. Аарон знал, что коганим произойдут от него, и первосвященники будут от него. Моше знал, что его сыновья будут простыми левитами. И это, кстати говоря, не повлияло на них для того, чтобы потерять, простите, настоящее. То бишь, знание будущего – это достаточно тяжелая вещь. Один маленький мидраш я вам могу привести, это касается любого человека. Когда Моше спрашивает у Всевышнего, они спросят у меня, как имя твое, что скажу. Всевышний сначала отвечает ему, я буду как буду. Это имя Всевышнего. А потом сказано, скажи, Экьешлахани, я буду послал меня. То есть я буду это в кавычках, это имя. Мидраш объясняет так. Что такое я буду, как буду? Я буду с ними в этом изгнании, как буду с ними в других изгнаниях. Я буду с ними в этой беде, как буду с ними в других бедах. Моше, это не всегда, а в этой беде, как в других бедах. Вот об этом Моше говорит, он просит, достаточно им знать, что ты будешь с ними в этой беде, в этом изгнании. Не нужно им знать будущего. Кстати, вот это знание будущего, оно и простых людей, которые не являются пророками, достаточно часто подводит. Мудрецы настаивают на том, чтобы мы не вычисляли дату прихода Машиаха. Хотя практически все мудрецы, включая Рамбама, который очень придает очень большое значение, он тоже вычисляет. Так вот, удивительная вещь. Все вычисления правильные. И проблема не только в том, что кто-то допустил ошибку, вот они назвали такую-то дату, и Машиах не пришел в это время. Это однозначно возможная дата прихода. А почему настаивают мудрецы не определять? Мудрецы могут это знать. Нам желательно этого не знать. По той простой причине человек может допустить две ошибки. Если он придет в таком-то году и так придет, неважно, как я живу, или же, коль скоро он придет в таком-то году, и мне вроде бы уже не дождаться, то опять не имеет никакого значения. А если вы помните то, что мы говорили, собственно, когда разбирали 13 принципов веры, с этой формулировкой известной, что ждать каждый день, даже если он будет задерживаться, потому что это определяет жизнь человека, то есть это на самом деле и приближает его приход, но главным образом это готовит человека жить вот в тех условиях после прихода Машиаха, войти вот в этот процесс. Это заранее. Так вот тут удивительный момент. То, что Корах знает, а теперь начинается интерпретация. Любое мое знание, оно подвергается интерпретации. Коль скоро так, значит, это то, что Корах не видел. То есть на самом деле, что он говорит? Меня не коснется беда. Почему? Потому что. Вот это почему что? Он знает. Будет Шмуэль, и будут эти смены левитов. Но то, что его беда не коснется, этого он знать не может. Это его самоубеждение, это вывод его из тех вещей, которые он видит. Дальше мы увидим очень необычный такой переход. И мне очень хочется, но я не уверена, что я успею до этого дойти. Увидите продолжение. То есть, насколько Корах, простите, был прав, и насколько он был неправ. Это парадоксальные вещи. То есть, насколько его пророчество было истинным, мы не будем сейчас определять, на каком уровне, выше кого-то или ниже кого-то, насколько он был прав и насколько он одновременно был неправ. Но сначала вот какой момент. Подчеркивает Рав Эль-Ашир, «Гарбе колот нишмеу шам». Бунт Кораха, мы говорили с вами об этом, люди, участвовавшие в этом бунте, собственно, у каждого была какая-то своя, был какой-то свой повод, было какое-то свое недовольство. Не то, что все они, 250 с лишним, добивались места Аарона. То есть место Аарона или место Моше, если хотите, добивался один Корах. А почему, каким образом он сумел втянуть других? Мы тоже увидим объяснение совершенно замечательное.
Всех недовольных.
Недовольных чем?
Каждый
совершенно. Вот это самая важная вещь, простите, которая наблюдается во всех революциях. То есть там участвуют все недовольные, причем недовольные, совершенно верно, недовольный каждый своим. Но есть кто-то, кто может собрать всех вот этих недовольных и под лозунгом, не знаю, свободы, братства и тому подобное, поднять революцию. Но то, что были разные голоса. Теанот ми теанот шонот. То есть разные претензии были. Называет три. Хотя, честно говоря, можно назвать намного больше. Эле хешиму эт Моше Рабейну. Лама титнасву аль кехал Ашем. Одни обвиняли Моше в том, что он возвеличивается, что он ставит себя выше общества Господнего. Ве авше атура гиида алав, ше аиш Моше анав меод, микол адам ашер аль пней аадама, хешиму ки ху родеф ахар агаава. Тора свидетельствует о том, что более смиренного человека, чем Моше, не было, не будет, кстати говоря. Они почему-то его обвиняют в том, что он страдает гордыней, то есть он добивается вот этого высокого поста. По какой причине? Это гордыня. Чему говорит Рав Эль-Ашир? Тора свидетельствует. Да все свидетельствуют. Да все знают на самом деле, что скромнее Моше быть не может. А коль скоро в Торе это подтверждается, «Анав меод микола адам, ашер аль пнея адама». Я не знаю всех людей на земле. Но Тора свидетельствует, что он скромнее, он смиреннее всех. Каждый на своем опыте, наверняка, сталкиваясь с Моше, тоже был убежден в этом. Но это знание частичное. А знание всеобщее, абсолютное, это то, что мы находим в Торе. Итак, несмотря ни на что, его обвиняли в том, что он узурпировал власть и так далее и тому подобное. Ахерим таану, противоположность. Ки Моше Рабейну, эйнену канай кедебае, шехарей ху дохе анашим, милиткабель леавудата кодеш. Удивительная вещь. А другое обвинение было, Моше обвиняли в том, что он недостаточно ревностно относится к своим обязанностям. И вместо того, чтобы как можно больше людей привлекать вот этому священнослужению, он почему-то выбирает только Аарона, выбирает только его потомков. Это интересно, если вы с этим сталкивались, я иногда сталкивалась. Когда люди спрашивают, ну почему коганим должны происходить от Аарона? Почему они не могут происходить от кого-то, от многих других выборным способом, кто, не знаю, кто более праведен, кто более мудр? В этом обвиняют Моше. То есть сначала обвиняют, почему ты возносишься над всеми, а потом в чем обвиняют, почему ты другим не даешь подняться до этого высочайшего уровня. Третье обвинение тоже интереснейшее. Вегам нишмеу колотехем шель датан ве авирам, шетану бефаштут. А вот тут надо разобраться. המאת כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר. Мало того, что ты нас вывел из земли, которая течет молоком и медом, чтобы умертвить нас в пустыне, что это за чудная земля, которая зават халав удваш, понятно, это Египет. ואף אל ארץ זבת חלב ודבש, простите, ואף לא אל ארץ זבת חלב ודבש לא הביאתנו, לתת לנו נחלה, נחלת שדה וכרם. Потрясающее обвинение. Ты вывел нас из земли, которая там течет молоком и медом, но на землю другую, которая течет молоком и медом, якобы альтернатива, да? Ты не привел. И подчеркивается, дать нам во владение поле и виноградник. То есть мы уже даже готовы были от такой замечательной земли, великолепной, как Египет, отказаться, если бы ты нам предложил достойную альтернативу, плюс ты бы еще нам дал во владение поле и виноградник. Это удивительный упрек. То есть в чем упрекают Моше? В том, что он по своей инициативе. А как вы помните, на самом деле, удивительно, неоднократно возникает не только от Датана и Авирама обвинение Моше в том, что это ты нас вывел, и это ты нас не привел вместе с Аароном. А после смерти Аарона упрек на самом деле по отношению к Моше и ко Всевышнему. Датан и Авирам называют вещи вот каким способом. Ты ввел нас в заблуждение. Ты увел нас из совершенно замечательной земли. Это, ну, просто великолепно. Я даже не стану вам называть другие имена этой земли. Забыли рабство. Забыли все страдания там. Ой. А на самом деле плохое забывается очень быстро. Я думаю, что вы из собственного опыта можете привести пример. В 70-е годы это учитывая. Мне так понравилось, недавно меня спросили, чем отличалась алия 70-х от алия 80-х годов. 90-х, простите. 70-е от 90-х годов. Правда ли, что там были сионисты, там были идеалисты и тому подобное, Даже если были, то испытание состоит в том, что человек достаточно быстро забывает плохое и начинает именно жаловаться так, как жаловались Датан и Авирам. Из такого великолепного места ты нас вывел, и никакой реальной альтернативы ты нам не предложил. Только вот нам грозит гибель и гибель в пустыне. Пример, который дальше приводит Рав Эль-Ашив, он очень-очень необычный. Это пример из, собственно, из Гмара Иерушалми. Потому что обычно редко, скажем, ссылки на эту гмару вы можете найти. Тут рассказывается так. Раб Йоханан и Раб Йонатан, два мудреца, отправились с интереснейшей миссией на юг для того, чтобы установить мир. То есть известно, что есть какой-то город на юге. Он не называется, что это за город. Но есть какой-то город, где постоянно споры, постоянно какие-то столкновения. Два мудреца отправляются туда для того, чтобы навести там порядок. Как вы помните, собственно, мы в молитве постоянно говорим, что «Талмидей хахамим марбим шалом баолам». То есть обязанности мудрецов – это устанавливать и восстанавливать мир. Вот они туда отправляются. Я коротко вам скажу этот мидраш, он на арамейском, потом Рав Эль-Ашив его удивительным образом объясняет. Пришли они в какую-то синагогу, и вот они слышат, что Хазан в молитве говорит «Акела гадола гиборве анура», это то, что все мы говорим, и добавляет «Ха абирве хаамиц». То есть недостаточно ему было, собственно, сказать то, что нужно говорить в молитве, он добавляет еще два определения. Абир и амиц – это тоже могучий.
Амиц – смелый.
Нет.
Амиц – не смелый.
Омец через айн – это в современном языке означает смелость. Амиц через алев – это одно из определений силы. Абир это тоже в дальнейшем было масса других значений. Изначально и то означает могущество. Они заставили его замолчать и сказали ему: «Эн леха решут леосиф аль мадбея шетавву хахамим биврахот». То есть ты не вправе, есть, собственно, и в Талмуде Бавли похожее место. То есть почему они останавливают этого хазана? Как будто бы чем больше прибавишь, тем вроде бы с его точки зрения и лучше. Они заставляют его замолчать, потому что, собственно, ты не вправе добавить к тому, что было сформулировано мудрецами. Знаете, что, собственно, это Аншей Кнесет Агдола, то есть у них есть полномочия давать формулу молитвы, к которой нельзя прибавлять. То есть есть молитвы индивидуальные, но молитва установленная, к ней человек не может прибавить, даже если ему кажется, что он мог бы чего-то там
лучше
еще добавить. Велихора тамуа. Странным здесь что-то является. Какая связь между установлением мира и между тем, что они приходят в синагогу и заставляют, находят там вот этого хазана, которого они прерывают? Эла Раби Йоханан и Раби Йонатан. Ло хиступку бехах шехишлиту шалом бимкумам. Начинается очень интересные точки. То есть вы живете где-то. Почему вам недостаточно устанавливать мир там, где вы живете? Почему, с какой стати вы еще должны подняться и куда-то, простите, лететь, а либо на ослах, либо пешком куда-то идти? Они исполняют что? Бакеш шалом вератфеу. Это мир нужно искать И мир нужно буквально, простите, преследовать. То есть недостаточно тебе того, что находится в твоем ближайшем окружении. Если у тебя есть полномочия, если у тебя есть авторитет, ты мир должен устанавливать и там, где на самом деле он тебя как будто бы и не касается. Укшешамук, чтобы ир ахат, миткотети. Мы слышали, что где-то в каком-то городе постоянно есть споры, постоянно есть миткотетим, буквально это драки. Я не думаю, что это доходило до... Совершенно верно. Не думаю, что доходило до рукоприкладства, но конфликты однозначно были. Текефу мияд и триху ацмам линсуа леотаир. То есть, коль скоро они это знают, они отправляются в город, где действительно есть столкновение, есть конфликт. Конфликты для чего? Леашкита рухот у леашкин шалом бейнаншая маку. Это удивительная вещь. То есть успокоить, примирить. Мудрецы чувствуют, что они должны заботиться не только о жителях своего места и не только о себе, а, собственно, без мира общество не может существовать, и без мира Тору тоже учить практически невозможно. Постоянно будут выборы. А, нет, это я не хотела сказать. Будут какие-то столкновения, будут противоречия. Нужно установить мир. А дальше, кашер ба им ла ир зара. Вируцим лифхон эт мацава рухани шел тошавея. התרמומטר הרוחני הם בתי כנסיות ובתי מדרשות. אז ты попадаешь в чужой город. Не знаешь, что он собой представляет. Хочешь понять, на каком духовном уровне находятся жители этого города. Куда, простите, нужно идти. Это синагоги, это учебные дома. Будьте здоровы. Проверено на практике, это действительно сегодня то же самое. То есть, помните, как эту шутку, достаточно горькую, еврей на необитаемом острове строит три, в некоторых вариантах три синагоги. Во всяком случае, две, как вы мне подсказываете, ладно, возьмем этот вариант. В одну я хожу, в другую я не ногой. На самом деле есть вариант с тремя. Дело в том, что может и один для себя построить три.
Как же учить третий вариант, второй вариант?
Ладно, он запутанный. Вегине. Ширак дарка. Простите. והנה שרק דרכה רגלם על מפתן בית הכנסת. ראו כי הוא מלא אנשי מעלה. Отправляются Раби Йоханан и Раби Йонатан, отправляются в синагогу, чтобы понять, на каком уровне духовном находятся жители. И что они там находят? Рави Лешив это ставит замечательно в кавычки. Аншей Маала – это высокодуховные люди. Настолько высокодуховные люди – הם נוכחו לראות שאין בני המקום מסתפקים בנוסח הרגיל של תפילה, אלא מהדרים בכל מיני הידורים ומוסיפים על הנוסח המקובל. אז אני видят, что эти высокодуховные люди не довольствуются установленными какими-то формулами, но они добавляют, поскольку они высокодуховные, они добавляют еще им как будто бы нормы недостаточно. А как мы гадрим бехоль миней гидурим умосифим, то есть всегда можно как будто бы что-то добавить. Эта вещь называется гидурим, неправильно понятые. То есть все молятся вот так, а мы еще добавим что-то сверх того. Добавляют еще два определения, означающие могущество Всевышнего. Велахен. Лояхлю лихитапек вегаарубахем. И поэтому мудрецы не сдерживаются, они пришли в чужой город. Кстати, делать замечания в чужом городе достаточно опасно. Но они не сдерживаются, они делают замечания вот по какой причине. Им яшмаком, шигу мале беруханиют, вегиду, вегам миткотетим бо, арей аз црихим ливдок итев, им агидурим беэмет наасим лешем шамаем. Добавляет что-то совершенно удивительное. То есть, если есть какое-то место, где люди как будто бы, простите, хвастаются своей духовностью, своим высочайшим уровнем, и в то же время есть конфликты, и в то же время есть столкновения, что нужно проверить. Если все вот эти, простите, усовершенствования, если все вот эти добавки на асим лешем шамаем. Действительно ли это во имя небес? То есть достаточно часто какие-то устражения, достаточно часто какие-то дополнения, они исходят из какого-то совершенно другого источника. А дальше он добавляет одну фразу любопытную. אם כל אחד מתעטף בטלית שגולה תחלת, צריך לבדוק אם אינה טליתו של קורח. אז יש לי все на самом деле. Делают намного, намного больше, чем это требуется. Достаточно четырех вот этих ниточек. Они на самом деле все облачение у них тхелет. То почему-то нужно обратить внимание, не это ли, собственно, знаменитое облачение Кораха. Как это понять, вы сейчас увидите. Как бы вы это объяснили? Мне недостаточно, то есть это может быть один человек, это может быть целый город, это может быть группа. Все делают что-то. Этого что-то для нас мало.
Может, делают не так.
Нет. Это удивительная вещь. Аншей Кнессет Агдола сформулировали. Есть мудрецы, которые установили какие-то законы, какие-то правила. Но это для простых людей. А вот мы на самом деле сейчас что-то такое придумаем, чтобы отличаться от этих простых людей. Эта вещь называется лолишем шамай. То есть не для того, чтобы прославлять Всевышнего больше, чем все прославляют. И не для того, чтобы устражать больше, чем все делают. Эти, вы наверняка тоже слышали такую вещь, что великие, когда они устражают, они на самом деле устражают для себя. И иногда не только не предлагают другим, а скрывают. Читала несколько книг, совершенно немыслимых. Несколько лет тому назад умер раввин. При жизни его на самом деле не отдавали себе отчета, насколько он велик. Это рав Авраам Гениховский. Если вы не слышали, это не удивительно. Так вот, о нем рассказывали, что если случайно ученикам удавалось подсмотреть, что он делает что-то с устражением, и они спрашивали у него, что это, он отвечал, ну так у нас в семье было принято. То есть он демонстративно никогда ничего не делал. Если его ловили на этом, то он говорил, это у нас семейная традиция. Почему? То есть, если у тебя это тоже семейная традиция, то, естественно, вперед. А если не семейная традиция, то зачем же тебе? это достаточно важный, такой момент. Ахогима ла Тора. Вот тут, тут надо что-то понять, одну вещь, которую он объясняет. Это актуально для 48-го года, это актуально для 2018 года, как ни странно. Ахогима ла Тора. Миштаним лифия эд ве лифия маком. Мы говорим о том, что есть люди, которые отрицают Тору. Но выглядят эти люди совершенно совершенно по-разному в зависимости от времени и в зависимости от места. Еш мише догель бешема Тора. Авал им хасер ло лешем шамаим. Арей гам зе меарер аль йесод ха-Тора. Эту штуку понять очень трудно. Люди говорят от имени Торы. И почему-то они это делают не во имя небес. Как ни странно, несмотря на все ссылки на Тору, якобы говорить можно от имени Торы, в то же время ее полностью отрицая. Почему? Если это не во имя небес. То есть есть какие-то соображения личного порядка. И человек ссылается, в Торе сказано. Простите, есть люди, которые этим занимаются достаточно часто, пользуясь тем, что рядом нет Аси, и всегда можно будет сказать, в Торе сказано что. И все по доброте душевной не станут уточнять, а где именно. И получается вещь, которая называется манипуляцией. Только что мы с вами видели пример удивительный, не касающийся Торы, а касающийся пророчества. У Кораха есть пророчество, которое он понимает и трактует определенным образом. Все знают, что Корах человек известный и уважаемый и так далее и тому подобное. И это производит впечатление очень сильное. Поэтому за Корахом следует. Мы сейчас еще уточним несколько позиций. Собственно, каким образом Кораху удается привлечь на свою сторону так много людей. Вторая категория людей, отрицающих Тору. Леумато. Еш мише пашут лохем батора береш гале.
Разве это много, 250 человек из 6
тысяч? Очень много.
Из 600 тысяч. Но это не были простые люди.
Совершенно верно. Это подчеркивается, что это были главы, да. Совершенно верно, это были главы судебных палат. Судя по тому, как реагируют люди после того, что произошло с Корахом. Амашем. Народ Господний.
Да.
То есть нужно понять, что были активные участники, были пассивные участники и были люди, которые готовы были присоединиться, но не успели, простите, земля проглотила Кораха. А то, о чем здесь Рав Эляшив говорит, вещь очень необычная. Я понимаю, что Тору отрицают. Вот это вторая категория людей, которые открыто против нее выступают. Примеры приводить не нужно, их опять же там есть множество подвидов, но мне это понятно. То есть когда это граничит открыто с Хилюль Ашем, когда есть отрицание, когда есть любые возражения якобы против Торы, желание ее отредактировать, желание где-то что-то убрать, когда-то это было актуально, сейчас уже перестало быть актуальным. Это все вторая категория. Это люди, которые открыто против Торы выступают. Первая категория, она намного, простите, опаснее, и, моему колоссальному сожалению, с чего начинается реформа? Начинается так. Мы живем в современном мире, цивилизованном. Условия изменились резко.
Надо, чтобы дети учились.
И еврей не может уже на самом деле жить так, как жил раньше. Нужно, это знаменитый лозунг, быть евреем у себя дома, а, простите, человеком при выходе из дому. Как будто бы внутри не требуется, извините, быть человеком. Парадокс такой. Если мы облегчим на самом деле, если мы сможем упростить, то евреи будут соблюдать замечательно, великолепно, прекрасно, а сейчас это слишком, слишком трудно, и есть опасность, что люди будут, будут уходить от этого. Как вы знаете, реформа – это мощный толчок к уходу. Мощнейший, хотя изначально ведь сказано было как, если будет легче, кстати, то, о чем мы только что говорили с вами, будут кое-как соблюдать, а если будет труднее, то соблюдать вообще никак не будут, с точностью наоборот. Если это якобы трудно, и человек готов справляться с этими трудностями, оказывается, что это очень легко. Если человек упрощает и облегчает, то наверняка это так тяжело, что практически соблюдать невозможно. Есть ладат. Ки корах пикеах хая, ве яда хе ах лихбош эт алевавот. Ум Кораха, догадливость Кораха, на самом деле образованность, простите, Кораха, его высокий статус, позволяет ему, он знает, каким образом завоевать сердца. Хаюло мафтехот шель оцрот захав. А тут дополнительная вещь. По сей день, вы знаете, есть поговорка знаменитая «Ашир ке корах». То есть богат как корах. Почему? Потому что Мидраш говорит о том, что у него были, это знаменитое, ключи от золотых сокровищниц. На великое множество вьючных животных, нужны были вьючные животные, чтобы перевозить ключи от этих сокровищниц.
Он был богат. С чего?
Откуда сокровища? Нет. Ну такое. А есть несколько мидрашей, это правда?
Сейчас нас спросим. Но можно знать, откуда его богатство?
Богатство
были
Кораха.
Были рабы там все в Египте. Откуда надо он понять. Такой богатый?
Когда перешли через море. Действительно, левиим рабами не были. Об особом богатстве левитов тоже речь не идет, хотя можно себе представить, что нищими они не были. Совершенно другая вещь. Те, кто приложили особые старания после перехода через море, могли разбогатеть немыслимым образом. Нужно было только, главное, заниматься сбором того, что море выбросило на сушу. Есть мидраш, который объясняет богатство Кораха иначе. Сию секунду я не заинтересована. Есть знаменитые мидраши о сокровищах, которые были известны Юсефу. Кто еще знал об этих сокровищах? Пока я туда, я явно не буду к этому обращаться.
Тем более не узнаем никогда.
Видите ли, Ася, самое интересное заключается вот в чем. Я вас должна обрадовать, что практически любое из слов, которое мы только что произносили,
имеет 100
смыслов? Не 100 смыслов, а на самом деле его можно... Рав Эляшив делает необычные вещи. Он обращается к людям с средней подготовкой, со слабой подготовкой, но его, на него обращают внимание и те, у кого подготовка очень серьезная. Чем выше подготовка, тем больше видны вот те пласты, которые тут просматриваются. Если мы пойдем тем путем, который вы справедливо указываете, мы, вне всякого сомнения, потеряем связующую нить.
Не, мы напомним.
Дойдем до... Не напомните, в этом-то радость. То есть, либо мы идем шаг за шагом, где-то я позволяю себе чуточку что-то добавить, но не более того. Для того, чтобы не потерять вот этот ход мысли, который ценен сам по себе. А то, что можно это вместо вот этой книги, можно написать, примерно 50, это я вам даю обещание. То есть в этом была действительно сила Рава Эляшива, который умел говорить одновременно для людей на разных уровнях. Это умели делать мудрецы. Извините за грубое выражение, это именно то, что мы находим в Торе. В Торе письменной, в Торе устной. Это техника очень-очень интересная. Но как бы то ни было, вернулись. Помимо его способностей, включая риторические способности, способности манипулировать, у него есть еще несметное богатство. Веяда хеахле хасигета мадбея. Удивительная вещь. О чем он говорит? Просто, но очень не стоит людей покупать. Корах умел этим заниматься. Он знал слабости людей. У него было достаточно много финансовых возможностей для того, чтобы людей покупать.
Коррупция.
Нет, это не коррупция.
Нет, это психолог великий.
Это совершенно другая вещь. Это не только обещание, но это и реальные какие-то вещи, которые, как правило, убеждают любопытно, убеждают не только маленьких, не только бедных, но и убеждают почему-то великих, богатых и так далее и тому подобное. Не знаю, сегодня что-то там по телевизору будет очень интересное, но вы уже не успеете, а я просто технически не смогу посмотреть.
О чем?
Удивительная вещь. Что человек, которого обвиняют, что он нашему главе правительства сигары дорогие дарил, а тот принимал, у него были намного более далеко идущие планы. Он собирался Лапида сделать главой правительства.
И...
А...
Что бы он так дарил?
Он хотел через сигареты...
Нет. Сигары или еще что-то, но у него был другой кандидат на главу правительства. То есть на самом деле деньгами, как ни странно, можно купить не только того, кто нуждается в хлебе, но можно подкупить и...
Главу правительства.
Вернулись. Кенегдо. Ницав... כנגדו ניצב משה, שלא נתאשר אלא מפסולת הלוחות. Эту вещь я обязана объяснить. У Моше сказано, что его богатство, то есть его богатство, это залог его независимости. Откуда богатство Моше? Он не забирал, он не собирал там ценности возле моря, как вы помните. Он занимался совершенно другими вещами. Он заботился о том, чтобы вынести Йосефа.
А вот у него расколотые вот эти были?
Нет, не расколотые. Это на самом деле мусор от тех вторых скрижалей, которые Моше должен был вытесать собственными руками. Эту вещь надо понять. Всевышний как будто бы дает Моше богатство, для него достаточное, которое происходит от вот этого мусора, от этих отходов. Для Моше его богатство действительно являлось мусором. Для чего ему нужно было это? Ну, живи, собственно, не нужно иметь гроша за душой. А тогда есть опасность зависимости. То есть человек нищий. Он всегда от кого-то зависит.
Ну, буквально эти осколки не продать, ничего, это не деньги, с ними ничего сделать нельзя.
Это, как это называется? Это называется золотое обеспечение. Моше не нужно было ему пользоваться. Была в пустыне ман, в пустыне вода. Деньги вообще-то никому не нужны были. Но богатство на самом деле это то, что придает человеку статус.
И независимость.
Вот то богатство, которое было у Моше, которым он однозначно никогда не пользовался. Можно себе представить, что и Кораху не нужно было пользоваться тем богатством, которое у него было. Но и тот, и другой используют богатство совершенно, совершенно по-разному. Как? Да. Вторые скрижали были из драгоценного камня. Собственно, даже если там пыль осталась, это тоже было богатство, да. Да, совершенно верно. Он продолжает. Велохая баки. Эахле хахзик бемахалокет. Удивительная штука. Моше не только не пользовался своим богатством, но он также не имел вот этой подготовки, каким образом вести споры. Приводит Рав Элишив, простите, где-то через пару минут я все-таки должна буду немножко сегодня раньше кончить, но я еще буквально несколько слов. Есть мидраш, который обращает внимание на такую фразу. «Ваяду кол ацея сады, ки ани ашем, хишпальти эц гавуа, хигбати эц шафель». Это из пророка Йехескеля. Сказано, что все деревья полевые будут знать, что я, Господь, унизил дерево высокое и возвысил дерево низкое. Объясняет Мидраш. Эц гавуа зе Корах. Это высокое дерево, так на себя смотрел Корах, и так на него смотрели люди. Хигбати эц шафель зе Аарон. Почему-то низкое дерево это Аарон. Он всегда готов оставаться, как будто бы, простите за грубое выражение, на вторых ролях. На самом деле мы видим в Торе, что везде Моше ве Аарон, Аарон ве Моше, мудрецы подчеркивают, что они были на равных. Но нет сомнения, что пророчество Моше намного выше, чем пророчество Аарона, и Аарон никогда против этого не возражал. Моше боялся, что это обидит Аарона. Аарон никогда не возражал. Эт шафель зе Аарон шенеема. Вегине парах мате Аарон. Помните, мы к этому еще подойдем скоро, что проверка, кто же будет избран, она удивит. Это после смерти, после гибели Кораха. Сказано, что 12 посохов будут принесены, и посох Аарона. От колена Леви, там будет написано только имя Аарона. И тот посох, который Всевышний отметит, того человека он избрал. Вот это «Ине парах мате Аарон». «Яд Моше ве Аарон гавра блише хаю лахем ло мамон ве ло тахсисей мильхама». Это удивительная вещь. То есть Моше и Аарон одерживают победу над Корахом. Необычно, мы к этому вернемся еще. Не потому, что они использовали свое богатство для подкупа, и не потому, что они знали, как воевать, то есть как манипулировать, как поднимать бунт. Эйн зот эла маасей нисим хаюшам кисов сов хаэмет ницха. Уже вы видели это. Мы это продолжим на следующей неделе. Но удивительная вещь. Рав Эляшив подчеркивает, что Моше и Аарон одержали победу чудом. Почему чудом? И только чудом. Это не только то, что расцвел посох, но и чудом по нескольким другим причинам. А именно, исходя из того, что происходит в человеческом обществе, деньги диктуют, манипуляция оказывается успешной. И потому что мы видим, изначально Рав Эляшив убежден, и мы тоже можем быть убеждены в этом, Корах должен был одержать победу, если бы не произошло чудо. А произошло много чудес. Когда земля, собственно, проглотила их, и к этому надо будет вернуться. Помните, это то, что было чудо, которое было заложено на самом деле в сотворении мира между Бейнарбаем, то есть вот эта грань удивительная, смесь тьмы со светом, то есть какие-то, то есть если бы все шло так, как идет, так, как заведено у людей, то победу должен был одержать Корах. Победа была совершенно, совершенно другой, и мы увидим, почему именно таким было наказание Кораха, в чем оно состояло, почему там есть три составные части, чему это должно было научить всех. Но прошу прощения, я немножко раньше сегодня закончу. Да, как обычно. Всего доброго.